Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно и быстренько приглашу вас всех к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в Телеграм, где можно и послушать, и почитать наши примечательные цитаты наших, опять же, потрясающих гостей и авторитетных специалистов. Там же есть ссылочка, по которой можно направить нам... В описании эта ссылочка есть. Можно направить нам свою мысль, свой комментарий относительно тех историй, тех сюжетов, тех заявлений, которые у нас в эфире делаются. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть еще и приложение «Радио Спутник», поэтому все ваши мысли, идеи очень нам интересны. Обязательно напишите, разберем их подробно вместе с нашими гостями. А в эти полчаса наш гость Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, рад вас слышать. Спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами и некоторые моменты прокомментировать. Давайте начнем с санкций, с очередных. Да, их много. Тут уж нужно просто какой-то учет, что ли, вести, чтобы не перепутать, кто именно их вводит. Потому что, в принципе-то, санкции достаточно однообразны. На этот раз Япония ввела свои ограничения. Вооруженные силы, представители вооруженных сил попали, руководящие лица. Несколько финансовых организаций, ЧВК «Вагнер» под них подвели. Что-то есть, за что зацепиться, на что обратить внимание, что может стать таким серьезным моментом, как считаете?
Ну, как мне кажется, ничего особенно серьезного здесь нет. Потому что все серьезное было в начале. Угу. А сейчас нужно создавать ощущение нагнетания санкций, усиления санкций. А особо не из чего, да? Поэтому начинаем вспоминать, а кого вы там персонально еще санкциями не обложили? А, вот этого чиновника, ну давайте его обложим. Да? Или вот этого нет, чтобы обложить санкциями сразу всех сотрудников ключевых ведомств России, успокоиться. Правда, тогда что они будут в следующие пакеты санкций вкладывать, будет непонятно, да?
А вот как здесь быть, Дмитрий Анатольевич, разрешите уточнить небольшой момент, ведь с Японией есть постоянный еще нависающий фактор мирного договора, который то заключают, то не заключают, я имею в виду сейчас вот эти взгляды японских политиков и тех, кто их поддерживает. Есть ситуация вокруг Курил, есть несколько достаточно острых заявлений со стороны России о том, что не будем согласовывать рыболовные зоны вокруг некоторых из островов, что там по рыболовной отрасли могло серьезно ударить, и Япония на это не может не реагировать. То есть вот это нависающий фактор, или оно как бы идет вскользь, параллельно, и что бы там ни происходило по другим фронтам, относительно санкций все будет ровно так, как вы сказали?
Нет, относительно санкций все будет так, как я сказал, просто по той причине, что Япония вводит санкции в качестве, как бы это повежливее сказать, сателлита Соединенных Штатов. Да, санкции не связаны с интересами Японии, с японской политикой, это выполнение задачи руководства. Да? Японцы народ очень дисциплинированный. Американское руководство сказало, мы будем выполнять. То, что при этом не будет мирного договора, ну, собственно, его полвека и так нет. Рыболовных зон жалко, но по сравнению с великой задачей служения Соединенным Штатам, это мелочи. Да, то, что не удается создать системы вложения денег в российский Дальний Восток, это очень жалко, потому что японская экономика перегрета так, что там уже дефляция началась, да. Но, опять же, по сравнению с великой задачей, все это мелочи. В том-то и дело, что санкции Японии не нужны в принципе никак, а? Но она их вводит из Атлантическо-Тихоокеанской солидарности.
Если немножечко к таким, к стереотипам, к шаблонам обратиться, уже с прошлого года, ну, достаточно регулярно говорилось, что японские компании, промышленные, технологичные, очень серьезно присутствовали на российском рынке, вот сейчас точно без этого все просядет. А последствия, ну как, наверное, наблюдаются, но серьезные, критические есть, вот по этому направлению Япония что-то усугубляет, давит?
Понимаете, в чем дело? Все санкции приносят проблемы, правда, не только нам, но и тем, кто их вводит, потому что рынок-то един. Но ни одна из них нас не убивает, потому что ни Япония, ни какая другая страна не является монополистом. Понимаете, санкции монополиста могли бы быть очень опасны. В условиях современных заменить Японию другой страной, не сказать, что это легко, не сказать, что это дешево, не сказать, что это быстро. Это медленно, долго и дорого, но вполне осуществимо.
Да, будем следить и за этим моментом, и за возможными новыми санкциями, которые к чему-то будут приурочены, естественно, и за другими направлениями во взаимоотношениях, которые остались, хотя между Россией и Японией контакты прям как-то минимизированы по полной. Зато кто свои контакты с другими странами пытается расширить, это президент Белоруссии. Лукашенко направляется, планирует направиться еще пока в Китай, едет вот буквально через пару дней, и на несколько очень громких цитат, тезисов расщедрился. И относительно, вот в особенности примечательным, ну, наверное, все-таки стоит начать с вопроса украинского конфликта, где относительно которого Лукашенко сказал, что есть вот прямо здесь сейчас уникальный, как говорится, момент все разрешить. Другого момента для мира без предварительных условий для Украины может и не быть, высказал Александр Григорьевич. Причем вот про этот, про мир без предварительных условий тоже ведь не первый раз и не первый месяц говорится. А что принципиально поменялось и какую роль Лукашенко-то в этом сам себе, видимо, отводит?
Нет, но Лукашенко видит себя в качестве такого челночного дипломата, который одинаково принят в Киеве и в Москве, что в свою очередь повысит авторитеты его лично, но если бы эта челночная дипломатия смогла реализоваться, и Белоруссии как государство. В конечном счете на этом всегда играли нейтральные страны. Белоруссия наш союзник, а не нейтральная страна, но нейтралы всегда играли на вот этой роли челночного дипломата, такого, который со всеми может договориться. На этом выигрывали и швейцарцы, и австрийцы, и шведы. Сейчас эту роль себе примерил батька. Ну и слава богу. Но в мир без предварительных условий со стороны Украины я не очень верю.
Почему, на ваш взгляд, это сейчас происходит? Что-то для самой Белоруссии принципиально может поменяться? Потому что ведь действительно, ну, долгое время прям и шутили, а на самом-то деле это серьезно было, что Беларусь — это VPN России. Многое шло такими каналами уже несколько лет. Сейчас же вот действительно уже второй, наверное, год Беларуси под очень жестким гнетом санкций и сама находится. Что-то принципиально может поменяться? Вот этот визит в Китай для Александра Георгиевича, что может изменить? Изменит ли? Какие итоги ожидаются?
Визит в Китай – это как раз способ наплевать на санкции. Угу. Потому что что может дать Китай? Рынок, финансы, все то, что теперь не дает Запад. Да? Беларусь очень много поставляла в Европу товаров, в первую очередь продовольствия. Качество белорусского продовольствия очень высокое. И в Европе высоко ценится. Ну, развернуть этот поток на восток не то чтобы очень трудно, да, для Беларуси это выход, и очень существенный выход. То есть включить, заменить маленькую, в общем-то, экономически Европу на большой Китай вполне в интересах Беларуси. Конечно, они бы торговали и туда, но вот теперь Запад, значит, вспомнил, что Беларусь союзник России и начал на нее санкции распространять. По-моему, это все та же песня. А кого мы еще там не наказали, чтобы доказать свое могущество и величие? Да? Вот теперь до Белоруссии добрались. Угу. Ну, будет батька свои продукты продавать китайцам, китайцы с радостью их купят.
Да? А для чего здесь может, в чем здесь может быть интерес Китая? Потому что все-таки, ну, понятное дело, что расширить свою сферу влияния там на любой регион, на любую территорию, на любую страну, тем более, это момент примечательный, но все-таки как-то нет такого ощущения, нет, что небольшие масштабы, ну, нисколько не преуменьшая народ, никаких моментов,
уж простите. Народ потливый, они ничего не пропускают, да, и малый размер их, если огорчает, то не удручает, они готовы и мелкими делами заниматься, тратить на это силы, время. А во-вторых, в Китае слишком много денег. И деньги надо куда-то вкладывать. Китай, в принципе, идет по дороге Японии. А вот японцам вкладывать некуда. И поэтому они так очень расстроены тем, что Дальний Восток прошел мимо. Китайцам пока есть куда, но уже пределы видны. И страна, пусть не очень большая и не самая богатая, лишенная сырьевых ресурсов, но все-таки страна для них очень интересна.
А если здесь предположить, даже не предположить, а вспомнить, что Беларусь находится под ограничениями, как это может сказаться на китайско-европейских, на китайско-американских отношениях? Или в этом случае Китай действует с позиции альфа, альфа-хищника, альфа-самца, которому как бы все эти санкции, они значимы, но вторичны?
Нет, ну санкции бесспорно вторичны. Потому что, конечно, США может обложить Китай санкциями, тем более, что у США для этого есть куда более важный повод в виде Тайваня, да? Но интересно, чьи джинсы тогда будут американцы носить? Значительная часть товаров...
Турецкие, как это?
Китайские, да? Это взаимная проблема не только США, но и Китая. Если торговля с Америкой начнет сокращаться, китайской экономике будет не очень приятно. Но... Не думаю, что Китай пострадает быстрее, чем США. Да? Американская же логика такая. Да, мы пострадаем, но потом противник погибнет, и мы все себе компенсируем, все потери. Но в случае с Китаем этого не случится. Китай куда более устойчив, чем Соединенные Штаты. И скорее американцам станет плохо, чем китайцам. Поэтому, заметьте, никаких особых санкций, несмотря на тяжелейший кризис с Тайванем, по отношению к Китаю не было принято.
Mm-hmm. А что скажете вот про заявление, про инициативу, я уж даже не знаю, как это сказать, что именно вкладывал в свои слова президент Белоруссии, о возможности объединить промышленные ресурсы Китая, России и Белоруссии. Нет здесь такого, что вот галантерейщик и кардинал, опять же, нисколько не пытаясь принизить значимость белорусской промышленности, но в отношении с Китаем, в отношении с Россией нет здесь такого, что вот совместное, нет, совместное население всегда, Китая и Люксембурга превышает 1,5 миллиарда.
Это Белоруссии, я помню, как на одном мероприятии белорусская сторона предложила обменять половину БелАЗа на половину Роснефти, да?
Угу.
Вот. Но, с другой стороны, Белоруссия смотрит своей позиции, своего уровня. С этого уровня все выглядит именно так, как Белоруссия видит, да? Объединить, понимаете, это важно для Белоруссии. Это не без... полезно для Китая. Почему бы нет? Вопрос тоже не знаю, что он понимает под словом объединить. Создать единый госплан.
Да.
Это одно объединить, да? Просто суммировать наши промышленности и взаимно друг другу помогать, то есть какие-то китайские товары в Белоруссию, какие-то белорусские в Китай, это бесспорно. Это, наверное, и так произойдет. К этому все идет. А вот глубокая координация – это вопрос институтов, через что координировать, как. Потому что даже в союзном государстве ведь координация не дошла до какого-то уровня Советского Союза. А мы выстраиваем отношения с Белоруссией уже четверть века на этом направлении. Так что тут, не знаю, дай бог объединить. И кардиналу тоже нужны и туфли, и новая сутана. Так что
это правда.
Ему не бесполезен.
Но это, я еще раз повторю, это без какого-то принижения, просто вот со стороны хочется тоже, понимать. Тоже. Я за свои слова немножечко еще так попрошу прощения. Если вдруг кого-то здесь обидел, никакой недооценки Белоруссии ни для России, ни для Китая ни в коей мере быть не должно. Дмитрий Анатольевич, про Сербию косо тоже пару слов хотелось попросить вас сказать. Дело в том, что что-то снова подписали, о чем-то снова договорились, есть какой-то план по нормализации отношений. Сербия не будет мешать Косово пытаться участвовать в международных организациях, на что, кстати, они уже и раньше соглашались. Косово, в свою очередь, не будет претендовать там на то, чтобы каким-то образом за Сербию что-то решать. Принципиально, что сейчас поменяется? О чем можно сказать? Что вообще дальше здесь? Сербию дожимают? Дожали? Или все-таки держатся?
Нет, Сербию дожимают. Это бесспорно. Сербия, вот это, позволяя Косово входить в международные организации, тем самым признает Косово.
Но как бы косвенно.
Ну, очень относительно косвенно, да? Потому что если Косово имеет право входить в международные организации, значит, Косово – это государство.
А вот вообще действительно любопытно, были ли такие прецеденты, чтобы какая-нибудь одна автономная область как-нибудь самостоятельно куда-то добиралась? Просто я вот смотрю в эти...
Были прецеденты, союзные республики Советского Союза
входили... Да. Украина в ООН же входила, если я правильно помню.
И Белоруссия.
И Белоруссия, конечно.
И Казахстан.
Просто с Украиной такой более
пронзительный случай. Это было результат очень сложных переговоров.
Да.
США и СССР. И это все понимали, и американцы это прямым текстом говорили, что это так дополнительные голоса Советскому Союзу, которые в условиях равных голосов со странами Запада не сможет гарантировать свои права и возможности. Так вот, мы им дадим еще 3 голоса, пусть не очень расстраиваются. Да? То есть эти республики получили свои голоса не для того, чтобы иметь собственную позицию и самостоятельное государство, а чтобы чтобы Советский Союз имел вместо 1 4 голоса. Да?
Угу.
В случае Косово все наоборот. Косово вряд ли будет поддерживать Сербию.
Это, конечно. Я именно прецеденты имел в виду, чтобы посмотреть, насколько это было возможно. Вот от этих соглашений Сербия-то что получает? Потому что упоминаются вот эти признания номерных знаков, которые за последние несколько лет стали прям очень серьезной проблемой. И даже поводом там баррикады возводили, и вооруженные правоохранительные органы активизировали в тех регионах, где это происходило. А что Сербия-то сейчас в этом получит?
Да по-настоящему практически ничего, кроме того, что есть шанс, что ее оставят в покое. Да? Но чтобы Сербию оставили в покое, она в первую очередь должна заявить, что она не союзник России. Пока она союзник России, завтра ее в покое не оставят.
Ну это так, да. Или хотя бы подписаться под санкциями. Вучич тут недавно выступал относительно этого. Но как бы по факту тот голос на Генассамблее он подал туда, куда нужно было Западу.
Ну да, да. Потом и долго извинялся и говорил, что у него выкручивали руки, причем думаю, что абсолютно честно говорил.
Абсолютно с вами согласен здесь, да.
Но, в принципе, это же ничего не меняет. Союзные отношения у нас скорее с сербским народом, чем с сербским государством.
Угу. Если немножечко уйти в другой регион, очень любопытный тезис прозвучал из Соединенных Штатов о том, что и Сирии можно помочь с последствиями землетрясения без нормализации отношений. То есть вот эта самая ситуация, которую немножечко уже затрагивали пару недель назад, о том, что оказать помощь можно, но санкции это не касается. То есть немножечко так этот шлагбаум приподняли именно относительно возможной помощи Сирии. Там они сами заверяют, что помогают через некий неправительственные организации, но тем не менее вот эта ситуация с отношениями с режимом Башара Асада, легитимного президента Сирии, для Соединенных Штатов все еще серьезный вопрос, серьезный вызов, серьезная проблема. Как этот шаг Соединенных Штатов рассматривать? Это некий, задним числом уже пошли, действительно, никак без этого. Или какие-то инициативы намечаются, или что-нибудь они под это могут выторговать? Соединенные Штаты
я думаю, что это такое ползучее признание того, что режим Асада сохранился, и свергнуть его не удалось. И не удастся в ближайшее время.
Угу.
Такое вторичное признание, да? Шепотом из-за угла. Но дай бог, чтобы помогали людям, которые нуждаются в помощи, пусть и без признания. Все равно признание придет. То есть не признавать реальность, это помягче сказать, глупо. Значит, она будет признана, если не громко, то вот так вот из-за угла. Да?
Угу.
Помните, в раннее советское время западные страны, СССР, первый СССР, потом СССР не признавали. Не было посольств. Первое посольство США появилось в 30-е годы только. От этого отношения усложнялись. Создавалась куча проблем. Там советское посольство в США было декорировано под частную компанию. Да? Но суть процесса не менялась. Вот так, я думаю, будет и с Сирией, и США. Американцы будут говорить, нет, мы их не признаем, но вот тут будем сотрудничать, и тут будем сотрудничать, потому что делать-то что-то надо. Сирия одна из ключевых стран Ближнего Востока, а у американцев на Ближнем Востоке много интересов.
Это правда, без этого никуда, и тоже хочется, конечно, понимать, насколько все будет развиваться, учитывая, что есть и в других регионах американский интерес, куда, казалось бы, внимание перевели, но и на те вопросы, которые раньше были значимыми, тоже внимание уделяют не меньше. Про Африку тоже хотелось пару слов от вас услышать. Сейчас ведь французский президент планирует турне, гастроли, визит, как уж правильно, наверное, сказать, учитывая, что из некоторых африканских стран, где Франция ранее была, как это сказать, гегемоном, наверное, да, таким государством, которое претендовало на сферу, на серьезное влияние, прямым текстом попросили оттуда Францию, и вот едет Макрон обратно, в смысле, в Африку, едва ли не договариваться обратно, или какие здесь он цели преследует, учитывая, что, как получилось у африканских стран самостоятельно.
Да, свою зону влияния, конечно же, но понимаете, чтобы сохранить зону влияния, мало переговоров, нужно вести себя по-человечески. Очень трудно сохранить дружбу с человеком, если ты приходишь к нему домой, ломаешь ему мебель, да, и потом гордо уходишь, говоришь, что все нормально. В чем суть их влияния? Они присутствуют там военными контингентами и гарантируют стабильность тех государств, которые там существуют. Mm-hmm. То есть являются такими третейскими судьями. Эту свою функцию они, так скажем, не очень качественно выполняли последнее время и вызвали большие сомнения у местных элит и народов, что от них будет польза. Да? Вот где проблема. Французы обменивали свое влияние на гарантии безопасности. Там выяснилось, что гарантии эти они дать, в общем, не очень могут.
Это да.
И поэтому и встал вопрос у местных стран. Ведь помните, некоторое время назад даже поднимали вопрос о введении российских войск в эти страны. Они сами
Да.
Мы, упаси бог.
И прямым текстом говорили, что вот это изменение позиции помогло разобраться с терроризмом. Это из Мали прозвучало.
Да. Понимаете, мы помогли им. И они хотят, чтобы мы им помогали и дальше. Они хотят безопасности и стабильности. Если бы Франция могла давать это, и при этом французские контингенты не вели себя как завоеватели, потому что они же себя чувствуют хозяевами, а, в общем, это независимые страны, у которых очень ранимое чувство собственного суверенитета. Да? Относительно недавно его получили тяжело, и для них это ценность очень высокого уровня. Да? А тут еще, так скажем, не очень корректное поведение французских военнослужащих. Поэтому Франция теряет свое влияние. И думаю, что сама по себе поездка Макрона может здесь что-то изменить. Макрону придется очень четко доказывать этим странам, что он может гарантировать их безопасность, может гарантировать межплеменной мир в этих странах.
Да. Дмитрий Анатольевич, вот у нас минутка остается. Хотелось бы еще одно мероприятие напомнить, связанное с Африкой. Ведь буквально через несколько месяцев ожидается очередной саммит России с африканскими странами. И прошлогодний, действительно, может быть, он к чему-то конкретному, заметному, видному и не привел. Возможно, кто-то так скажет. Но как следует, так кочергой переворошить угли в очаге получилось. Потому что после этого и Соединенные Штаты заволновались, там снова свой саммит собирали. И вот президент туда французский едет. Минутки, прошу прощения. Вот перед этим это, как профилактика со стороны Франции, как что-то на упреждение, не рассматриваем?
Нет, почему? Конечно, французов очень беспокоит, но это даже больше беспокоит действительно американцев, российское присутствие в этой части Африки. Потому что, простите, это один из немногих регионов, откуда можно ждать дополнительной нефти.
Этот фактор никогда лишним не бывает. Дмитрий Анатольевич, вам спасибо огромное за подробный разбор очень разных тем. Дмитрий Журавлев на Радио Спутник.